Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. Напомню, что сегодня у нас в гостях диакон Сергий Баранов, клирик домового храма Святой Мученицы Татьяны при Московском университете. Мы говорим сегодня с отцом Сергием о такой не устаревающей теме, как наука и религия, вера и религия. Значит, Сергий по одному из своих многочисленных образований геолог, человек с технической специальностью, ну и священнослужитель православной церкви и богослов. Так вот, вы начали рассказывать об отце Павле Флоренском, о вашем чтении двух его трудов «Мнимости в геометрии» и «Иконостас» параллельно, и о том, как это помогло вам, но, если угодно, в апологетической дискуссии.
Да, совершенно точно. Человек, с которым я общался, был весьма в науке прикладной и не только сведущий, с хорошим опытом именно математической и физической подготовки. И, собственно говоря, за обедом с коллегой я услышал такой практически вопль отчаяния, потому что, находясь за границей, у него была очень серьезная потребность в духовной жизни, которую он никак не мог выразить какими-то такими словами. На самом деле он весьма рано эмигрировал из Соединенных Штатов в тот самый момент, когда еще вот этот религиозный взрыв, как его часто называют, за рубежом касательно православной религиозности в наши 90-е вот годы, он оказался за пределами, так скажем, этого процесса, поэтому для него, будучи, несмотря на то, что он был русским человеком, для него знания о церкви, о духовной жизни в церкви были весьма неглубокими. Но при этом вот мой коллега обладал очень серьезным математическим аппаратом, и вот так вот, разговаривая очередной раз, мы несколько раз обедали, он мне стал задавать вопросы, которые явно свидетельствуют о том, что человек с очень большим таким живым поиском, с открытым сердцем хочет действительно сделать первые шаги в направлении храма, прийти в церковь, но есть некоторые аспекты, некоторые моменты, которые ему очень мешают. И вот как раз он был воспитан в свое время, если не ошибаюсь, заканчивал физтех советскими учеными физиками, математиками, которые как раз конфликтную, значит, вот эту вот парадигму, модель исповедовали и делились своими мыслями со студентами. Поэтому абсолютно в голове была такая установка человека, что вот, ну как же так, тут церковь — это вот про одно, а, значит, наука — это про другое, и никакого взаимодействия между ними нет. Ну, собственно говоря, в этот момент я, помолившись так про себя, да, попросил Господа о том, что он мне дал какое-то очень такое наглядное средство для того, чтобы я мог своему коллеге показать, что вот в своем вот этом тезисе он, ну, прямо скажем, не прав. И я вспомнил как раз вот эту концепцию гипотенузы в квадрате, диагонали в квадрате или гипотенузы в равнобедренном треугольнике, который мы найдем и на страницах столпа у отца Павла, и в мнимостях. Она, может, немножко по-другому переформулирована, но смысл абсолютно тот же самый, где он рассуждает о равнобедренном треугольнике.
Сейчас надо вспомнить всем слушателям, что такое школьная программа, да, равнобедренный
Хорошо,
треугольник.
Квадрат, у которого сторона равна единице, и, соответственно, диагональ этого квадрата, а она же гипотенуза равнобедренного треугольника, соответственно, корень из двух. И задавая такой простой вопрос своему коллеге, а вот скажи мне, пожалуйста, вот салфетка, да, такая некая модель.
Квадратная.
Да, квадратная физическая модель. Мы сейчас ее с тобой пополам, значит, вокруг своей диагонали сложим и получим, значит, модель, которая, опять же, если за сторону этого равнобедренно получившегося треугольника мы принимаем единичку, то корень из двух — это, очевидно, его диагональ. А что ж такое этот корень из двух? И вот любопытно, что инженер, отвечая на этот вопрос, говорит, ну как, что такое? Корень из двух — это 1.4, вот если у нас единица сторона квадрата. Если инженер хорошо учился на пятерке, то он помнит, что, может быть, это не просто 1.4, там 1.4, 1.4. То есть это количество знаков после запятой в памяти еще осталось. А вот предомыслил математик по опыту. И для математика корень из двух — это корень из двух. Ему не нужно его детерминировать в какое-то число дробное или в какое-то другое число, потому что он привык по роду и ходу своей деятельности общаться с сущностями, которые, ну, не принадлежат к области, допустим, натуральных чисел. Да? И будучи числом иррациональным, с иррациональностями математик обращается, ну, просто на раз, два, три. Потому что корень из двух, ну, какой смысл? Мы сами помним из школьной программы. В левой части уравнения корень из двух, в правой части уравнения корень из двух. Мы их сократим, и все. А если мы их будем расписывать, значит, пытаться их детерминировать, как-то уточнять, то потом в итоге сделаем где-то описку и решим неправильную задачу. Вот мне кажется, когда он меня спросил, ну, хорошо, да, понятно, корень из двух, то есть не повелся, на самом деле, на мой такой некий подвох, когда я все-таки хотел от него ответа, чтобы там 1.4, там, да, чтобы показать, что, ну, вот смотри, ну, число иррационально, хотя мы его видим, наблюдаем, у него есть точка, начала и конец натуральной модели, но при этом оно...
То есть это вот эта грань салфетки, да, получается?
Абсолютно, но оно при этом не является, оно не является числом, оно является бесконечным числом. Будучи числом иррациональным, является бесконечным. То есть для математика это бесконечное число.
То есть он видит грань салфетки, реально в руках бумажной, при этом видит в нем вот это вот бесконечность.
Абсолютно. Я говорю, и на самом деле для меня лично, я в своей работе об этом писал, что для меня, собственно говоря, вот этот столб, утверждение истины, о котором отец Павел в своем таком основном труде пишет. Для меня этот столб, церковь, это вот эта самая диагональ. Потому что тот мир, в котором мы живем, это мир, вот этих, которому принадлежат вот эти два катета, две стороны равнобедренного треугольника из области действительных чисел, которые мы можем отмерить, порезать. Но вот та иррациональность, то не от мира, то есть не от мира сего, а вот эта часть природы церкви, которую мы видим, и ее как раз по всестороннее выражение. Мне кажется, что эта модель, это гипотенуза или это диагональ, это великолепная физическая модель, математическая модель, которая позволяет человеку понять природу церкви.
Ну вот не случайно вы упомянули иконостас. Видимо, это то же самое, что, ну, и Флоренский пишет об иконостасе, о феномене иконостаса, иконы. И, в принципе, церковное предание так это говорит. Это выражение невидимого, выражение невыразимого.
Проекция, да, невидимых сущностей в нашу действительность.
Как изобразить тот мир? Да, иной мир. Только ломанием привычных каких-то взглядов из этого мира. Поэтому обратная перспектива, поэтому странные, не похожие на живые лица, но за этим просто просвечивает иная какая-то реальность, но реальность. А вот что, как вам кажется, нужно, чтобы так видеть? Вот математику нужно математическое образование, и он за салфетку увидит бесконечность, потому что корень из двух. То есть он так привык, у него так очки зрения настроены.
Это, я вам скажу, корень из двух — это даже школьник на нем. Да, выворачиваем времени,
Воображение подключать. Вот, видимо, об этом размышляют, такие книжки читают.
Совершенно верно. Но это, опять же, это примерно та же самая концепция истории, которую вот мы наблюдали с салфеткой, с треугольником и с корнем из двух. Однако у отца Павла есть много таких натурных зарисовок, приемов, которые, мне кажется, ну, человек даже ну, практически без, без такого, в рамках программы средней образовательной школы будут человеку доступны эти параллели. Ну, в частности, мне приходит замечательная параллель со сферой. Тут отец Павел противоставляет подход и метод аналитический методу геометрическому. Мы все в школе решали задачи, помните, по геометрии, значит, даже не по геометрии, даже по алгебре, мы могли решить задачу аналитическим способом, формулами, а могли нарисовать что-то на графике. Может быть, не такая точность была высокая, потому что, возвращаясь вас к Гейзенбергу, да, потому что и то, каким карандашом мы рисуем, и на какой бумаге, с какой точностью, и какое какая единица, какое деление на нашей линейке, это все сказывается на получаемом ответе. Но вот, возвращаясь к Флоренскому, он говорит, ну, посмотрите, математическая попытка описать сферу. Очень простое, красивое уравнение. Шар, сфера, потому что она идеальная. Но как только мы возьмем пальцем и сделаем несколько каких-то углублений на этой сфере, то аналитический способ описания нас приводит к уравнению ну, на две страницы. Однако мы можем наблюдать эту сферу с этими двумя там, неровностями, вмятинами, и у нас такого взрыва мозга и сознания не происходит, намекая нам да, на то, что отец Павел говорит, что вот посмотрите, не всегда аналитический способ, подход к решению той или иной задачи является простым и единственно верным. Есть другие способы того, как мы можем описать реальность, и не обязательно аналитически. И собственно говоря, вот наблюдение и решение геометрическим способом для человека, который понимает, что есть не только мир вещей, осязаемых через наши там, чувства, но и есть мир вещей, который, то, что Флоренский называл по ту сторонней, вещей и сущности духовных, вот мне кажется, и описать их аналитически мы, наверное, не возьмемся по той причине, что они могут просто не принадлежать значит, этой нашей сегодняшней действительности. Или у нас не тот инструментарий, не тот научный аппарат для того, чтобы вскрывать, собственно говоря, эти сущности. Но вот, мне кажется, Флоренский заставляет настолько таким простым языком задумываться о вот этих вот концепциях, дуализм вот этим отца Павла пропитан практически все его работы. И он только форму свою меняет. Мы говорим про иконостас как границу двух миров. И тут же читаем про пластинку, заряженную положительно с одной стороны и отрицательно с другой стороны, которая находится в каком-то электротехническом приборе, где то же самое происходит, разделение двух, или даже кристаллика слюды. Так как отец Павел занимался электротехническими работами, он, на самом деле, мало кто знает, но он еще геологом, конечно, его не назовешь, но человеком, который занимался минералогией очень плотно, именно для целей поиска, для целей электротехнического материаловедения. Мы видим, что и описание кристаллика слюды у него сродни описанию иконостаса.
А вот смотрите, я тогда спросить хочу. Вот опять же, я уже этот вопрос задал, а что для этого нужно, чтобы так видеть? Вот отец Павел, будучи гением, обладающим особым каким-то своим зрением, вот он смотрел на кристаллик слюды, да, на песчинку, и вот прозревал за видимым невидимое. А этот принцип, который, как мы упомянули, есть в православной иконографии, принцип тот же. Вот за видимым узреть мир невидимый, мир умом постигаемый. А вот чтобы его, этот мир умом постигаемый, увидеть, как вам кажется, вот что нужно? Нужна вера, которая откуда-то в человеке берется, и тогда он может за всем видимым, вот за грубой корой вещества, как Владимир Соловьев писал, прозревать сияние божества, или можно, вот занимаясь наукой, естественными какими-то, естественным познанием, рано или поздно прийти и вот за эту оболочку видимого мира пробиться, и что-то тебя к этому подтолкнет. Или если заранее до этого веры нет, то не получится. Вот как вы это чувствуете? Я не думаю, что здесь есть финальный ответ на этот вопрос, но как вы это чувствуете?
Я чувствую, что это все очень по-разному бывает. Действительно же есть примеры, когда ученые с мировым именем фактически на излете своей научной карьеры находили себя на бровке вот этой пропасти, дальше которых те идеи, которыми они жили и развивали всю свою жизнь, уже просто не работали. И они принимали, если они были там, воинствующими атеистами, это был, наверное, такой тяжелейший момент в их жизни, переписать свою такую вот мировоззренческую модель и включить туда Бога, который всегда находился за скобками того, чем они занимались. Такие примеры есть. С другой стороны, и, кстати, очень часто, когда идет диалог о верующих ученых, противоположная сторона пытается дезавуировать тезис, не ставя под сомнение регалии ученого, но дезавуирует тезис вот этого симбиоза наука, научно-религиозного, тем, что, что вы хотите? Ну, ученые же тоже люди, живут в какой-то культурной среде.
И начнем... на старуху бывает проруха.
Папа там в церковь ходил, с собой ребенка таскал. Вот. Поэтому, что это? Это культурный код. У нас же есть даже православные атеисты, как мы слышали,
от некоторых руководителей сопредельных государств.
Да. Вот, православные атеисты. Поэтому тут, конечно, с этим тяжело. С другой стороны, как правило, те богословы, которые раньше занимались наукой, или те ученые, которые пытаются заниматься, и исследованиями богословского толка, и продолжают научной работой заниматься, как правило, это люди, которые размышляли и пытались искать для себя ответ именно в религиозном смысле. Вот параллельно с их поиском научных истин, которыми занимались в ходе своей научной деятельности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Сергий Баранов, клирик домового храма Святой Мученицы Татьяны при Московском университете, сегодня с нами, с вами, в программе «Светлый вечер». Почему я еще спрашиваю о том, как, грубо говоря, приходит вера? Потому что мне часто приходится слышать от людей верующих, но, как мне кажется, неглубоко погруженных в науки, такую мысль, которую мы тоже сегодня озвучиваем с той или иной стороны, но очень аккуратно, что если ты изучаешь мир физический, физика, химия, биология, ты рано или поздно приходишь к какой-то грани, грубо говоря, за которой должен поверить в Бога. Вот мне кажется, что дело не так обстоит, и мы не должны так даже формулировать, потому что, судя по тому, что вы говорите, дело не в том, что человек, ученый приходит к загадке и думает, нет научных ответов, значит, Бог, теперь я верующий. Ни один уважающий себя ученый так не скажет. Но, видимо, может быть, я предполагаю, я не естественник, но предполагаю, что научный поиск приводит к какой-то грани, на которой появляется вера, но вера все равно посылает Господь. Это дар. Просто, может быть, человек в этот момент готов ее воспринять и как-то сам ее ищет, но вера возникает не потому, что он занялся научным поиском и до грани дошел. Все равно от Господа вера, ниоткуда больше.
Конечно, вера — это чудо, и мы, мне кажется, можем себя подготовить через научный поиск к тому, чтобы ее воспринять. Спаситель же стучит в эту дверь безотносительно. Это у нас что-то со слухом просто, как правило. Да? И мне кажется, что вот именно научный поиск для людей, действительно искренне ищущих для себя истину, позволяет в какой-то момент расслышать этот стук, как-то для себя его переварить и по-другому, может быть, понять. Лично для меня в моем поиске, в моем приходе огромную роль сыграла эстетическая сторона той природы, которой как геолог занимался. Ну и будучи...
Очень интересно, расскажите об этом поподробнее. Вот эстетика, красота как такое, как созерцание этого самого сияния божества.
Абсолютно. Ну, понимаете, вот геолог в стереотипическом таком изводе — это, значит, две пары джинсов, кроссовки или сапоги болотные, рюкзак и такая вот романтика.
И бардовская песня.
И гитара, да, изгиб гитары «Желтый у костра». Это вот такой стереотип геолога. И мне повезло, наверное, то, что в детстве с родителями и потом уже будучи студентом, все равно к этой прикладной части геологической жизни, не в офисно-компьютерной, как это сейчас, наверное, все-таки доминирует для большинства специалистов, а будучи на природе, занимаясь описанием, проводя просто часами, днями свое время возле обнажений горных пород, ты смотришь на этот феномен не просто, так скажем, технически, как прагматически, ну вот они слои, вот их там цвет, там их структура, форма, а начинаешь понимать, увязывать, понимаешь, геолог же человек, который понимает процесс. Да, как человек, который понимает, как это произошло. Вот мы едем в Крым, беру с собой детей там, или на побережье Черного моря. Красоты вокруг нас восхитительные, но можно просто ах, и на этом как бы поиск внутренний закончится. А можно все-таки попытаться для себя сделать какие-то движения такие вот внутренние, вспомнить уроки географии, потому что геологических основ у нас в средней школе, кроме как в уроках физической географии, мы нигде не можем найти. И попытаться ответить, а как же это произошло? Почему слои так перемяты? А почему у них такой разный цвет? И когда начинаешь об этом думать, с неживой природы глаз переходит на живую природу, симметрия, асимметрия, насколько же не может быть красиво, несимметричный какой-то паттерн, да, какой-то орнамент, который мы видим, будь то в живой или неживой природе. И, не знаю, для меня эти вопросы, вопросы происхождения Земли, происхождения жизни — и самое главное, что наблюдение, эстетическое наблюдение за красотой при всяком отсутствии упорядоченности, вот эта вот неупорядоченная красота, для меня это были очень важными моментами в жизни, на моем пути к Богу. Наука, которой я занимался и продолжаю заниматься, не предлагает мне ответов на эти вопросы. Она просто этим не занимается, ей, можно сказать, все равно. До этих вопросов. А вот мне не все равно.
Вы сейчас говорили, я вспомнил, у Честертона, по-моему, в одном из его трактатов есть такая мысль, что если прилетит с другой планеты какой-то инопланетянин, посмотрит на человека, и решит, что у него слева рука, справа рука, слева нога, справа нога. Наверное, справа сердце и слева сердце. А нет. Оказывается, сердце только слева. То есть природа и разумна, и логична, но не до конца. И человек разумен, но не до конца. Вот в этом чудо Божьего творения, что только логикой не исчерпаешь его.
И самое интересное, что когда мы идем к фотографу за фотографии на паспорт. Раньше для того, чтобы меньше работать в фоторедакторе, я просто видел не один раз. Они брали просто половину твоего лица, которое уже отретушировали, где-то там что-то поправили, и просто его зеркально отображали на вторую часть и предлагали тебе... Вот у меня было две таких фотографии как раз в конце 90-х, начало 2000-х годов. И ты смотришь и думаешь, ну какой уродец.
Это не я.
Это не я, да. Но главное, что вот эта симметрия, абсолютная симметрия, настолько она некрасива. И когда мы начинаем наблюдать, вот именно смотреть через эту призму на неживую природу, я как геолог, кристаллография, да, замечательнейшая абсолютно область, где ты смотришь на упорядоченность, форму тех или иных кристаллов, логику, которая в этом зашита. Красота, ну, для меня вот эта вот эстетика неживой природы очень существенную роль сыграла.
Остается мало времени, но не могу не спросить вас коротко, к сожалению, хотя об этом можно было бы целую отдельную программу записывать. Вы сейчас пишете докторскую диссертацию по богословию, насколько я знаю, на тему лидерства, при том, что вы берете устроение древнехристианской общины. Кто там были лидеры, как лидерами были епископы в то время, если я правильно понимаю, и применяете эту модель на современную жизнь, к современным сообществам, корпорациям. И получается удивительная схема, что древняя церковь в своем опыте, древней церкви есть что дать, что сказать, чем помочь вот современному миру в самом насущностном, вот в этом лидерстве, о котором мы все сегодня говорим, которым обучают и так далее. Вот если можно, хотя бы два слова о чем это.
Да, могу, наверное, сказать следующее в этой связи. Тут попытаюсь быть максимально аккуратным. Но такой социологический подход к церкви, используя сегодняшний аппарат, помогает нам что-то понимать о церковной общине в любое время, в том числе и в то самое древнее. Но самое интересное, что когда мы начинаем это делать, то мы понимаем, что то, что мы сегодня наблюдаем, и те социологические методы, которые мы используем для, собственно, выявления там, эффективности организации. Вот какая организация более эффективна? Какой должен быть лидер в главе этой организации? Берем вот эти принципы и пытаемся их как-то применить, что, кстати, очень успешно делают наши западные коллеги, богословы, на древнюю церковь. И для меня как раз вот наиболее таким радостным, что ли, чувством является то самое наблюдение, что вот такое прямое применение социологических моделей сегодняшних в ту эпоху, оно нельзя его назвать полностью успешным. Что-то ломается, что-то не складывается, и ты понимаешь, что вот эта вот эта дельта между нашим пониманием сегодняшним устроения общественных каких-то вот конструкций и тогдашним, наверное, что-то тут не то, да, как для исследователя. И, собственно, для меня вот это вот что-то тут не то, вот такой, не побоюсь этого слова, пневматологический аспект, да, когда мы говорим о действии Святого Духа, потому что я занимаюсь вторым веком практически, то есть конец первого, начало второго века, это грубое поколение наших бабушек и родителей, которые видели Христа, которые были участниками того самого чуда, которое произошло в день Пятидесятницы. И мне кажется, вот эта временная такая хронологическая близость той церковной организации к непосредственно событиям середины первого века и вот этот пробел между нашей способностью описать социологически равный церковную общину, я его как богослов могу объяснить, а как ученый нет. Как ученые, имеется в виду социальных наук. Поэтому мне тем самым и интересна как раз эта эпоха и эти свои наблюдения, потому что мне они носят очень сильный апологетический аспект для того, чтобы показать, что ну, социальные науки — замечательное достижение человечества, их развитие, но в конце концов мы всегда приходим к тому, что мы не до конца можем описать, а что же происходило в то время. Вот этим инструментарием мы им ограничены, потому что пневматологию социологии не опишешь.
Вот очень, мне кажется, оптимистичный финал нашего разговора заключается в том, что мы начали сегодня про науку говорить, и науки разные, не только естественные, есть гуманитарные науки, социальные науки, но и там мы констатируем, что есть то, что больше. Вот то, что больше всех наших рациональных разумений, то есть действия самого Бога в нашей жизни. А, наверное, вот именно в попытке этому действию как бы себя открыть состоит жизнь христианина. И наука в помощь, но до какой-то степени. Вернее, не то, что до какой-то степени, а наука должна быть в помощь, без нее никуда. Но хорошо, когда еще есть вот в жизни христианина что-то большее, что всегда открывает перспективу вперед и вверх. Спасибо огромное. Диакон Сергей Баранов, клирик домового храма Святой Великомученицы Татьяны при Московском университете, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.